Почему сама идея появления в Арктике этой плавучей АЭС вызывает ужас у экологов? Перечислите все риски.
Экологическое движение уже довольно давно выступает против идеи плавучих атомных электростанций. Мир помнит Чернобыльскую катастрофу, мир помнит аварию на АЭС Фукусима. Мы понимаем, что любая атомная электростанция производит радиоактивные отходы и может взорваться, а плавучая атомная электростанция, она уязвима еще и перед стихией и терроризмом. Конкретно академик Ломоносов будет находиться в экстремальных условиях Арктики. Планируется, что после перегрузок сработавшее ядерное топливо будет находиться на борту, и это также повышает риски. Кроме того, понятно, что при отсутствии инфраструктуры обращения сработавшим ядерным топливом и ликвидации возможных аварий, в случае, если что-то пойдет не так, если произойдет какая-то авария, последствия могут быть достаточно печальными.
Плюс еще, насколько я понимаю, то, что я читал у вас, вас и беспокоит возможное воздействие всей этой как бы махины на природу Крайнего Севера.
Конечно, в этом вопрос, и нас не устраивает то, что написано в оценке воздействия на окружающую среду, где сказано, что в случае, если произойдет даже тяжелая авария, пятно радиоактивное там исчезнет достаточно быстро. Мы понимаем, что это недостаточное объяснение того, как может развиваться авария, и мы понимаем, что если она будет находиться у берега, то, конечно, загрязнение может быть достаточно серьезным. В свое время организация «Зеленый крест» делала общественную экологическую экспертизу. Их заключение можно найти в интернете, и они писали в том числе о том, какая угроза может быть связана с загрязнением, в том числе находящихся там особо охраняемых природных территорий.
Давайте уточним. То есть Greenpeace, формулируя кратко, выступает в целом за запрет ядерной энергетики, а не только против вот этих проектов с плавучими атомными электростанциями.
Да, безусловно, Greenpeace выступает против атомной энергетики, но в случае с плавучей атомной электростанцией мы считаем, что эта идея как бы наиболее ярко подчеркивает те недостатки, которые у атомной энергетики есть, поскольку существует целый список аварий на судовых реакторах, вот опыт атомных ледоколов и плавучих атомных лодок, и как бы этот список, он, в общем, не заставляет относиться к проекту плавучей АЭС как-то иначе. Кроме того, мы понимаем, что объект экспериментальный, и просто в силу того, что он экспериментальный, что он в чем-то является плавучей атомной станцией, а в чем-то как бы судовым реактором, да, но при этом не самоходным. Поэтому законодательство и практика немножко для этого объекта просто естественным образом не развиты, да. Поэтому, когда этот объект строил в Петербурге, на Балтийском заводе, и мы начали выступать против, выяснилось, что Ростехнадзор не имеет права постоянного государственного надзора над этим объектом. И для того, чтобы прийти туда с проверкой, они могут сделать раз в год, сообщив в прокуратуру и заранее сообщив на Балтийский завод. Не чаще. Хотя в принципе, существует постановление правительства, в котором есть другие объекты использования атомной энергетики, и там представители Роскомнадзора могут присутствовать постоянно.
Рашид, вы знаете, многие к вашим тревогам, конечно, скептически относятся. Я вот читал, что эксперт Greenpeace по Центральной и Восточной Европе, которого зовут Ян Хаверкамп, отметил, что эта атомная электростанция плавучая имеет такой плоскодонный корпус, и поэтому она особенно уязвима для цунами. Вот вы что, серьезно говорите о цунами в Северном Ледовитом океане?
Экологическое движение довольно долго критиковало этот проект, и этот проект критикуется далеко не только для Арктики, хотя, безусловно, путь от Мурманска до Чукотки достаточно длинный, и на всем этом пути погодные условия могут меняться несколько раз. Да? Но, собственно говоря, в официальных утверждениях и Росатома, и Министерства развития Дальнего Востока, мы видим, что Чукотка рассматривается скорее как некое место для отработки этой модели и для того, чтобы можно было показать возможным зарубежным заказчикам, как этот объект работает, и заинтересовать их. И, соответственно, речь идет о том, какие объекты могут производиться на экспорт. Ну, у Российской Федерации существует двусторонний договор, например, с Индонезией, в котором плавучие атомные электростанции прямо упомянуты. И существует еще ряд стран, с которыми ведутся переговоры или консультации. И поэтому, безусловно, нужно рассматривать не только Чукотку, да, но нужно рассматривать и другие регионы мира. Кроме того, известно, что подобные планы по строительству плавучих атомных электростанций есть и в Китае, и в случае, если такие станции будут строиться в разных странах мира, да, и потом будут посылаться в самые разные регионы, то, безусловно, риски возрастут.
Рашид, но это, в общем, не российское ноу-хау, как я понимаю. В мире, вы сказали, в Китае еще разрабатываются такие же плавучие атомные электростанции или только в России и в Китае?
Вообще, в первую очередь, эта идея российская. Действительно, когда-то в 60-е годы в Соединенных Штатах Америки был поставлен реактор на существующий корабль и давал электричество, но, в общем, это все оказалось экономически невыгодно, не востребовано. И, в общем, можно сказать, что эксперимент провалился, но именно идея того, чтобы проектировать с нуля плавучую атомную электростанцию, целиком вот все это судно, эта идея российская, и поэтому нужно сказать, что академик Ломоносов – это первый такой объект в мире. Вот, и в Китае пока ничего на такой стадии завершения, насколько нам известно, не существует.
Кроме Индонезии, я еще знаю, что идут такие экзотические переговоры об этом же проекте с островной республикой Кабо-Верде в Атлантике. А может быть, и с другими государствами тоже, но мы о них не знаем. Если этот проект так опасен, можно ли найти какие-то альтернативные способы обеспечить энергией отдаленные регионы мира, России, в первую очередь российский крайний север?
Существует информация о том, что вот если говорить конкретно о Чукотке, то Чукотка и конкретно то место, куда планируют направить плавучую эскадрилью Ломоносов, это место обладает большим ветропотенциалом. И, в принципе, ветроэнергетика, она как раз хорошо подходит для такого децентрализованного электроснабжения. И понятно, что она не несет всех тех рисков, которые несет подобный объект, как плавучая АЭС. Кроме того, понятно, что плавучая АЭС, говорить о том, что она заменит Билибинскую атомную электростанцию, еще теплоэлектростанцию, не совсем корректно, потому что понятно, что примерно раз в 3 года будет требоваться перезагрузка реакторов, и ледокольный опыт говорит о том, что оба реактора будут устанавливаться на то время, когда идет перезагрузка. А кроме того, примерно раз в 12 лет она должна будет уезжать на ремонт и на выгрузку отработавшего ядерного топлива, которое содержится на борту. И вот на этот период каким-то образом вот эти мощности должны будут все равно заменяться. Так что для Чукотки это, безусловно, ветроэнергетика. Ну и для многих таких удаленных регионов это альтернативная энергетика. И, на наш взгляд, проблема таких объектов еще в том, что они дают как бы ложное решение. Если силы и деньги не тратились бы на такие объекты, то средства и силы шли бы на создание объектов альтернативной энергетики, возобновляемой энергетики, и как бы служило решению проблем, связанных с климатом.